Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей студии политологи Константин Калачев и Александр Кынев. Мы будем говорить о прошедших выборах. Единый день голосования. К нам сейчас присоединится Всеволод Напорте из Иркутска. И, собственно, пожалуй, самое интересное по итогам этого дня — это то, что, с одной стороны, либеральная оппозиция, ну, скажем так, не показала выдающихся результатов. С другой стороны, некоторые проблемы у партии власти возникли на востоке России. Вот об этом мы сегодня поговорим. Телефон 8 800 200 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России, и плюс 7 903 743 2801. Это у нас телефон для смс-сообщений. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Ну, а я, наверное, начну тогда с наших коллег. Собственно, вот такая действительно почти сенсация. Ночью мы следили за тем, как шел подсчет голосов в Иркутской области. Губернатор Сергей Ерощенко и его конкурент Сергей Левченко, представитель коммунистической партии, в общем, получилось, что чуть-чуть не дотянул губернатор до победы в первом туре. По-моему, впервые за 3 года пройдет на вот этих выборах второй тур. Что же там случилось? Давайте обменяемся. Александр Кынев.
Но на самом деле, если мы посмотрим по регионам, здесь, кстати, в Костроме похожая ситуация. То есть схема примерно одна. Города голосуют более оппозиционно, более независимо, но у них ниже явка. Классическая технология заключается в том, что вначале считается город, придерживается периферия удаленная, труднодоступная, где плохо с контролем, а потом за счет фальсификации там дорисовывается столько, сколько надо, ну, исходя из численности населения. Мы это видели в Иркутске, когда было понятно, как бы, после подсчета в крупных городах, что там лидирует Левченко, причем по этим городам у него было даже более 50%, то есть там уже была победа в один тур уже у Левченко, а потом пошла периферия, и потихоньку, значит, эта разница росла, но все равно не хватило доползти до 50%. Значит, что интересно, ведь если мы посмотрим Кострому, да, хотя там областная дума, тоже картина похожая. По городским участкам Парнас колеблется там от 3 до 11%, а по периферии там 0, сколько-то десятых, там 1% и так далее. То есть картина, она очень похожа, и, кстати, именно исходя из этого, у нас и Дума следующего года, значит, пройдет, и вот так называемая лепестковая нарезка, говоря по-научному джерримендеринг, это сложносоставные кракозябры, когда берут кусок города и к нему, значит, добавляют большое количество сельских районов с тем, чтобы в городе явка была пониже, а село обеспечивало результат. То есть это сегодня превращается в базовую технологию власти, но показательно не это, показательно то, это было на самом деле всегда, да, что периферия обеспечивала нужный процент. Самое интересное в том, что на сегодняшний день, и да, вот в случае активной кампании оппозиции, уже этой периферии недостаточно. И в этом смысле Иркутск показателен. И вместе с Иркутском еще 2 региона показали интересный результат на выборах губернатора. Это Амурская область и Мариэл. Там действующие главы получили 50,9%. Все понимают, что фактически они проиграли выборы, нужен второй тур. Понятное дело, что опять-таки та же самая периферия, вышеупомянутая, обеспечила, значит, господину Маркелову, господину Козлову этот формальный результат, который ни у кого никаких сомнений не вызывает в его качестве. В чем отличается Иркутск от Амурской области и Мариэл? Разница только в том, что в случае с Иркутской областью оппозиция оказался сильный лидер, который был способен провести собственную кампанию мобилизации, и сильный лидер привел к тому, что даже вот эта фальсификация на периферии не позволила обеспечить победу. А в случае с Амурской областью и Мариэл слабые губернаторы, но не было сильных оппонентов. То есть люди шли, голосовали на зло, даже не имея какого-то такого единого персонифицированного противника. А поскольку такого противника не было, вот не хватило ресурса для того, чтобы второй тур обеспечить.
Давайте мы вот к Всеволоду Напорте в Иркутске тогда обратимся. Всеволод, добрый вечер, или уже скорее доброй ночи. Собственно, в чем причина вот этого вот протестного голосования и как сложилась эта коалиция вокруг коммуниста Левченко? Я думаю, что там не только левые за него голосовали.
Не, ну, безусловно, конечно, за него голосовали не только левые. Я бы тут хотел сказать вот что. Победу Левченко в Иркутске нельзя рассматривать как победу оппозиции, поскольку как таковой оппозиции в Иркутской области, в иркутской политике нет. А было бы преувеличением называть Левченко сильным лидером. За время своей кампании он показал результат, ну, совершенно другой. То есть те позиции, стартовые позиции, с которых он выходил в начале этой кампании, позволяли ему получить более значимый результат, он его не показал. КПРФ как политическая структура показала себя, опять же, не с лучшей стороны. Голосование в Иркутске – это прежде всего голосование против Ерощенко. Это не за Левченко и не за оппозицию. Кроме того, здесь не может быть речи о том, что участвовали КПРФ и «Единая Россия». И та, и другая партия были только фоном для этих выборов. Никто не связывал программы Левченко и программы Ерощенко с риторикой «Единой России» и КПРФ. Ни иркутских отделений, ни московских ЦК.
Сева, а вы можете уточнить все-таки, что вызвало такую негативную реакцию вот на деятельность нынешнего губернатора? Хорошо, предположим, это не противостояние партии, это противостояние вот конкретному руководителю. Из-за чего оно возникло?
Тут, как говорится, каждый кулик свое болото хвалит, но я рискну высказать такую дерзкую мысль. Иркутск – это одно из немногих мест в России, где сложилось гражданское общество. И это общество не подпадает под определение, которое ему дают столичные либералы. И это не народ, о котором говорят коммунисты и же с ними. Это такая своя самобытная система.
То есть вы там сибирские областники, есть... я так понимаю, наследники Потанина.
Нет, я не думаю. Какого-то четкого политического ориентира у этого общества еще нет. Но тем не менее, оно уже начинает осознавать свой интерес, и этот интерес она может выражать. Пока эта реакция, это политическая реакция. Просто против. Впервые это было явно заметно на выборах мэра Иркутска, когда против кандидата, выставленного губернатором, тогда губернатором был Дмитрий Мезенцев, проголосовали именно против этого кандидата, за иркутянина, ну, которого на начало выборов никто всерьез и не рассматривал. Здесь, в данном случае, вот на этих выборах, проголосовали против губернатора, поскольку он, видите, в чем еще дело. В Иркутской области губернатора всегда рассматривают как некого обермэра города Иркутска. Все привыкли, что губернатор вмешивается во внутрииркутские дела, но вмешательство Ерощенко было, может быть, наиболее резким и болезненным. Прежде всего, это вопрос с введением, с отменой прямых выборов мэра города.
Ну, понятно. То есть он, в общем, перегнул палку. Константин, да, что вы скажете, Константин Калачев?
Два месяца назад имел возможность поужинать с Ерощенко в компании политологов, которые Ерощенко на самом деле все риски обозначили. И задавали ему простые вопросы. Ну, например, что будет делать с городом Иркутском? То есть Кондрашова снесли, что дальше? Берника будет на вас работать или нет? То есть реально, так сказать, понимание, что нужно компанию Иркутскую выделить как отдельную и показать горожанам преимущество нового главы, выбранного непрямым путем перед Кондрашовым. Кондрашов, кстати, выступал на стороне Левченко, я видел его в роликах. Ответ не последовал. Второй вопрос. Вы там с Битаровым и прочими будете договариваться? То есть это представители контрэлиты. Кстати, бывший секретарь политсовета «Единой России», крупный бизнесмен, который вводит там строителей на митинги против Ерощенко. Нет, договариваться не буду. Будем, значит, идти на пролом. Левченко, всерьез воспринимаете? Нет, всерьез не воспринимаю. То есть на самом деле началось все с недооценки соперника. Я видел социологию актуальную тех времен, да? условно говоря, говорить о том, что Левченко был большой потенциал, у него узнаваемость была чуть больше 20%. И о нем уже многие забыли, хотя он участвовал когда-то в выборах губернаторских.
Ну, Константин, это вот общая ситуация, когда у нас же многие наши эксперты напоминают персонажа Гоголя, что вот и тот нехорош, да. И тем, и всем, вот и тот не лидер, и тот не лидер. А кто лидер-то тогда? Да, на самом деле это все, конечно, попытка, знаете, изображать из себя каких-то великих специалистов и недооценивать реальность.
Многие действительно как-то так были шокированы, ваши коллеги, я бы сказал.
По поводу этой кампании. Левченко входил туда с рейтингом в несколько процентов. Ерошенко с рейтингом в 62%. Скатился на 49%. Почему? Масса ошибок. Ну, смотрите, слоган, например, Левченко, иду побеждать, и слоган Ерошенко «Область моего сердца». Сравните повестку Левченко и повестку Ерошенко. Ерошенко метался, например, последний раз он обещал вернуть прямые выборы мэра в Иркутске. Это не поняли ни те, кто был сторонником отмены, ни те, кто хочет прямых выборов, вот эти метания. И самое главное, мне кажется, организационно и содержательно провалился его штаб. Политтехнологи там облажались по полной программе, потому что, условно говоря, в условиях, когда заказчик недооценит своего конкурента, ничего содержательного не предложили, рассчитывали на админресурс, а между прочим, КПРФ там роль все-таки сыграла, потому что в городах снесли до этого мэров коммунистов.
Конечно.
И, соответственно, протестная реакция в Ангарске, в Братске, в Иркутске, ее можно было прогнозировать и ожидать. И новые главы, то есть, условно говоря, была перезагрузка муниципальной власти. Новые главы не доказали своего преимущества перед предыдущими.
Кстати, хочу сказать, Ерошенко отвечал за это. Одновременно с выборами губернатора прошло несколько местных кампаний. И одну из этих кампаний победил коммунист, которого тоже никто не знал, именно как раз на волне голосования за Левченко. Поэтому все эти разговоры о том, что КПРФ не имеет значения, вот человек
КПРФ
победил.
КПРФ имеет значение, да. Конечно.
Давайте мы подключим Алексея Мазура, политобозревателя сайта Тайга.Инфо, который находится в Новосибирске. В Новосибирске тоже результаты любопытные. Успешно выступила КПРФ. Вот, собственно, как раз вопрос о роли Компартии. Нам говорят, что Компартия не играет роли, а у вас в области, в общем, надо сказать, она и играет роль, и мэр-коммунист локоть. Так что, собственно, ваш комментарий. Да? Ну, как вам видится Иркутск? В чем разница с Новосибирском?
Ну, Новосибирск и Иркутск уже 5 лет соревнуются в номинации, кто больше испортит настроение Единой России. То есть сегодня, конечно, Павел первенство в этом номинации выиграл Иркутск. В Новосибирске я бы не сказал, что у КПРФ был большой успех. То есть КПРФ откатилась к результатам 2010 года, 5-летней давности, по выборам в ЗАГС собрания. То есть точно такие же результаты были получены на выборах в законодательное собрание, как и 5 лет назад. За этот промежуток КПРФ побеждала Единую Россию на выборах в Госдуму, то есть по всему городу Новосибирску, по всем 10 районам КПРФ на выборах в Госдуму получила больше, чем Единая Россия. В прошлом году КПРФ победила на выборах мэра. А в этом году КПРФ по партийным спискам проиграла и в ЗАГС собрание, ну, то есть существенно меньше набрала, чем Единая Россия, и даже на выборах в городской совет по партийным спискам КПРФ тоже получила чуть-чуть меньше, чем Единая Россия. Что означает, что результат, хотя он на фоне общероссийского выглядит как такое выдающееся событие, то есть практически поровну набрали КПРФ и Единая Россия, но если учитывать предысторию событий, то это трудно назвать большим успехом.
Ну, надо сказать, что вот я вижу, например, ЛДПР и «Справедливая Россия» по многим регионам тоже держатся достаточно устойчиво, там, проходят законодательные собрания и так далее. То есть получается, что вот эти вот члены путинской коалиции в Государственной Думе, они, в общем, чем-то привлекают избирателя, там, до 10% где-то. А в чем сила, так сказать, жириновцев, мироновцев? В том, что они тоже Крым наш, или в том, что они находят какую-то региональную повестку? Дня, Александр.
Ну, у нас Алексей еще там на проводе. А то у меня был потом Алексей насчет яблока. На самом деле, если говорить вот про динамику, динамику остальных партий, то я что могу сказать? Вот если смотреть прошлые года, то КПРФ, все системные партии теряли, потому что появилась альтернатива, люди могли голосовать за кого-то еще, потом произошла сильная дискредитация перед городским избирателем. А чем отличалась кампания этого года? Очень сильные зачистки привели к тому, что в массовом порядке новые партии на выборы регионально наиболее значимые допущены не были. Соответственно, поле выбора опять сузилось до тех же самых системных партий, где-то были допущены там спойлеры, как правило, и иной конкуренции там, где-то было яблоко, где-то не было. Значит, что получилось в итоге? У ситуации у коммунистов, на самом деле, на мой взгляд, стало ухудшаться еще больше, потому что они где-то теряли треть. Сейчас, если мы посмотрим при сравнении 2011 год Госдумы сейчас и вот эти выборы, то по некоторым регионам у КПРФ падение там 2, где-то еще больше раза. То есть вот, вот есть как бы два выдающихся результата. Это Новосибирск и Иркутск яркие, но на их фоне, например, Нижний Новгород, это просто катастрофа. Они заняли вообще третье место. То есть даже СРФ обошли вперед, хотя в Нижнем Новгороде было еще там в конце 2011 года 31% был в городе, а сейчас только 19%. То есть, ну вот вы сравните, то есть, ну не в два раза, но все равно очень существенное падение. А в Оренбурге, например, было 26, а стало 12. Вот вы сравните, да, падение более чем в два раза за три года. Ситуация у СРФ стала немножко лучше, потому что СРФ последние два года теряли где-то в 3-4 раза. То есть в том году в Волгограде было 22, стало 5. То есть более чем в 4 раза. Сейчас все равно меньше, чем 2011 год, но, скажем так, соотношение получше. То есть в среднем где-то в 2 раза хуже, но есть результаты, где уже вышли на уровень 2011 года, скажем, Сыктывкар было 11,7, стало 13,5. То есть даже лучше, чем в декабре 2011 года.
В Астрахани тоже там неплохо.
В Астрахани тоже самое, да. Астрахань было 12, стало 23. То есть в 2 раза лучше, чем в 2011 году. Поэтому, то есть эсеры, скажем так, из негативного тренда вышли. То есть появились локальные успехи. А вот у ЛДПР ситуация стала хуже. То есть ЛДПР и системных партий держалась наиболее близко, там процент был потери небольшой, но вот, видимо, сейчас такой, у меня, на мой взгляд, ощущение утраты какого-то собственного драйва, потому что ЛДПР всегда получала голоса как некий такой вариант протестного поведения, вот покажем всем кузькину мать. Но на сегодняшний день ЛДПР, с кем она борется? Она борется не с властью, она борется с другой оппозицией, там Хаид Парнас и так далее. То есть она была востребована на политической сцене в абсолютно другом качестве, как протест против власти. А что протест против Парнаса, ну это смешно. Да, поэтому мы видим, что, в общем, ЛДПР на этих выборах выглядит очень слабенько, причем как раз в базовых регионах для себя. Напоминаю, что голосовали за ЛДПР у нас традиционно Север, Сибирь, Дальний Восток. Вот, например, Магадан. Одно из первых мест по России традиционное голосование за ЛДПР. Вот берем Магаданскую область. Причем я могу сравнить даже и прошлую облдуму, и Госдуму. Госдума по Магадану. ЛДПР 17%, прошлая областная дума около 14%, вчера меньше 10%.
Ну, главный венесуэлянец этих выборов – это «Справедливая Россия».
«Справедливая Россия», да, совершенно.
Удивительно. Которая, в принципе, вышла на третье место. Ну, можно сказать, перейдет третье место вместе с ЛДПР.
То есть, я так понимаю, в результате зачистки, по которой, ну, вот Парнас там где-то не допустили, а, например, Яблоко не везде просто участвовало в силу экономических причин.
Яблоко компании практически нигде не вело. Я бы еще добавил одну вещь. Вот что сработало на эсеров, кроме сокращения предложения без альтернативности? Они провели, значит, их не было видно года два почти. То есть люди немножко от них отвыкли, как была узнаваемость, но при этом они не мелькали. И поэтому вдруг резкое появление газет «Справедливая Россия» выглядело как некий новый фреш, потому что партии два года как бы не было, ее немножко подзабыли. А эти газеты массовыми тиражами в июле, в августе касались чего? В основном ЖКХ, тема капремонта и оголтелый социальный популизм. То есть, значит, борьба со спекулянтами, против повышения цен, против торговых надбавок и так далее.
То есть они подвинули коммунистов?
Абсолютно. Коммунисты провели очень инертные кампании, они тиражировали лозунги, к которым все уже привыкли, ярких ходов не было. ЭСЭРы оказались на этом фоне относительно яркой кампании.
Да, Александр, я должен подключить сейчас Сергея Пархоменко, нашего коллегу, журналиста и выступившего в такой роли наблюдателя на выборах в Костромской области. Он сейчас возвращается оттуда в дороге. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер, да, уже вернулся, все в порядке, я уже в Москве.
Спасибо. Значит, вы со свежими впечатлениями. И, собственно, у меня вопрос такой, поскольку мы сейчас говорили про «Справедливую Россию», тут ее лидер, господин Миронов, заявил, что вот Парнас провалился в Костромской области из-за того, что он занял неправильную позицию в области внешней политики. Вот как вы там видели обсуждение внешней политики? Кажется, вы были в городе Шарья, да?
Нет.
Нерехта?
Я был в Нерехте, Нерехте и главным образом в районе. Вообще мне интересно было поехать в такой сугубо аграрный район, центр этого района, город Нерехта, всего 20 тысяч человек, так что значительная часть, больше половины избирателей живут в сельской местности. И я вот, собственно, вчера весь день с утра до поздней ночи ездил по сельским участкам и пытался там понять, разговаривая и с наблюдателями, и с членами комиссии, и с избирателями, что, собственно, происходит и что люди думают об этих выборах. Нет, значит, абсолютно ничего общего с действительностью не имеет вот эта странная идея, высказанная господином Мироновым. Он, конечно, большой политический мудрец, как мы все знаем, Ну, вот вам образец его политической мудрости. Значит, есть вообще большая глобальная проблема для оппозиционных партий. Она заключается в том, что, что называется, запрос на протест, запрос на несогласие, запрос на как бы выражение каких-то вот этих критических настроений в отношении к власти есть. И он есть достаточно мощный и выраженный. Людям не нравится то, что происходит. Люди страдают от того, что происходит. Люди живут очень бедно, они живут очень униженно. Они раздавлены бюрократией, чиновниками, неэффективностью власти и так далее. Но они совершенно не отдают себе отчета в том, что выборы – это и есть способ исполнить вот эту протестную волю. Они вообще не видят связи между тем, что происходит в этот странный день, когда вместо того, чтобы предаваться обычным воскресным занятиям, они должны куда-то идти и опускать какие-то бумаги в какие-то ящики, а другие из них должны исполнить совершенно дикую, безумную. Вот я, поскольку я был в ТИКе, в территориальном избирательном округе, я посмотрел от начала до конца, вот что такое процедура, технически процедура российских выборов. Я этого никогда не видел, потому что я член УИКа. И я был наблюдателем тоже на участках, и я, собственно, сам голосую, но я никогда вот с этого среднего уровня, с уровня ТИФа не смотрел на выбор. Ну, это совершенно невообразимое по своей нелепости и своей неэффективности процедура, затея которой, смысл которой заключается в том, чтобы совершенно запутать и запугать этих людей, которые этим, в этом участвуют, чтобы они механически исполняли любые указания, которые приходят сверху, абсолютно не понимая их смысла, не понимая, что их в настоящую секунду, собственно, заставляют поддерживать одного участника против другого, что-то подтасовывать и так далее. Они этого просто не понимают. Они так заняты заполнением какого-то невообразимого количества непонятных бумаг, что они сами этого не видят. Так вот, значит, одни ходят с бумажками к урне, другие сидят в этой, с этими бумажками возле урны. Ни те, ни другие не отдают себе отчета, что вот это и есть тот момент, когда они должны выразить свое отношение к власти. Они в глубине души этого, в массе своей, люди не понимают. Им никто никогда не пытался этого объяснить. Более того, предпринимаются колоссальные усилия для того, чтобы, не дай бог, эта мысль кому-нибудь не пришла в голову. Они предпринимаются контролируемым государством, телевидением и прессой. Они воспринимают эти выборы, люди в массе своей, как, так сказать, возможность как бы продемонстрировать начальству, что они не хотят ничего плохого. Что они как-то, нет-нет, пожалуйста, как-то мы тут, мы ничего. Вы что, а мы ничего. Вот, собственно, то, что они выражают этими выборами.
Так они что, боятся, что если они проголосуют как-то не так, то им будет хуже, там, не знаю, дорогу не почистят зимой или что?
Они понимают, что начальство что-то от них хочет. Оно хочет вот этого, вот чтобы так стояла галочка. Это понятно, это им донесли. И в голову им вдолбили. Начальству зачем-то надо, чтобы галочка стояла так. Ну хорошо, ну на. Ну получи эту свою галочку и отвяжись от меня. А потом отдельно от этого, параллельно с этим, вне этого, люди готовы обсуждать то, что на самом деле их беспокоит, то, чем они на самом деле недовольны, и то, почему они на самом деле имеют к этой власти какие-то претензии. При этом есть еще одно очень ясное понимание, которое я вчера мог наблюдать вблизи, много-много раз на разные лады. Значит, есть партии начальства. Значит, внутри партии начальства есть Единая Россия, коммунисты, ЛДПР и, ну, вот эти вот, которые возле коммунистов или возле Единой России. Там есть еще другие фасоны коммунистов, там, Патриоты России и прочее. Это, в общем, тоже начальство. Ну, неважно, уже тогда за коммунистов проголосуем. И есть вот эти вот, которые возле Единой России. Ну, вот это вот Справедливая Россия, вот это все, ну, в общем, можно проголосовать и за них. Вот эти так называемые парламентские партии. Это часть начальства, включая ЛДПР. Это как бы настоящие, ну, не употребляю слово политики, такого слова вообще нет. Ну, это как-то серьезные люди.
А все остальное несерьезно?
А есть все остальные. А все остальное — это какой-то такой выкрутак.
То есть это такой юный Яшин, который вот непонятно кто.
Вот они все, не очень понятно вообще кто это. Вот есть люди, которые тут у нас заняты делом, которые мы не одобряем, которые они делают плохо, которые они делают сами для себя, а не для нас. И так далее.
Но Сереж, может быть, надо было Парнасу вот выдвинуть Михаила Михайловича Касьянова, который выглядит как настоящее начальство. И был премьер-министром.
Я не знаю, послушайте, я не готов давать никаких советов.
Но это не совет, это так.
За исключением того, например, что в этих обстоятельствах очень эффективно работает разнообразное такое мелкое дешевое спойлерство. Например, в бюллетенях Костромской области, помимо партии Парнас, была еще партия Парзас.
И против всех еще был.
И против всех, да. И действительно, шутки шутками, но я думаю, что этот Парзас и против всех получили примерно столько, сколько получил настоящий Парнас.
Сергей, хорошо, а считали честно? Вот говорят, что в селе все подтасовывается. Вот вы ездили по району, видели этот тип.
Я должен сказать так, что в Костромской области в этот раз избирательный штаб Парнаса провел очень хорошую работу. И во всяком случае, вот то, что я видел своими глазами, правда, надо сказать, что я был в не самом удаленном районе. Он такой сельский, очень бедный. Но это относительно недалеко от столичного города Костромы. Есть районы гораздо-гораздо дальше.
Это округ Трепова, кстати.
Что-что?
Это округ Евгения Трепова, местного оппозиционера и олигарха.
Совершенно верно. Там Трепов, который с небольшим отрывом проиграл. У него был шанс, но вот он буквально там по каждому уику он не добрал там несколько голосов, буквально. Но зато везде, вот стабильно во всех уиках, он отстает там на несколько голосов. Работа была проделана очень большая штабом Парнаса. И покрытие наблюдателями, причем квалифицированными наблюдателями, энергичными, знающими, обученными, понимающими, было очень хорошее. На мой взгляд, это, например, было сделано гораздо лучше, чем это было сделано во время знаменитых выборов мэра Москвы в 2013 году, где проблемы с наблюдателями сыграли плохую шутку с Алексеем Навальным. И есть сильное ощущение, что именно то, что наблюдатели были не везде, они были недостаточно хорошо подготовлены, где-то их было очень густо, а где-то пусто. Это имело свои последствия. Здесь, по-моему, вот то, что я видел, было закрыто очень хорошо.
Сергей, то есть получается, что 2% у Парнаса и 3% у Яблока – это честные проценты либеральной оппозиции в провинции?
Я бы сказал, что вот в Нерехтском районе и в городе Нерехте – да.
Несмотря на грязную кампанию, про которую все уже написали.
Но минуточку, действительно, давайте все-таки отдавать с вами себе отчет в том, что голосование и подсчет голосов – это два самых последних этапа огромного процесса. И все основное, все настоящее было до того. На этапе отбора, на этапе кампании, на этапе информирования, когда, эти 2%, откуда они берутся? Да от того, что люди либо вообще не знают о существовании Парнаса, либо не отличают его от других вот этих странных. А почему это происходит? А потому что не существует эффективных возможностей до них добраться. Яшин совершенно выходил из себя вместе там с двумя-тремя своими партнерами, проделал совершенно огромную, невообразимую работу, бесконечно передвигаясь по области, пожимая тысячи рук, разговаривая с тысячами людьми, проводя сотни встреч. Больше, наверное, невозможно. Технически просто на так сказать, поте кандидата, наверное, больше сделать нельзя. Дальше должны быть еще, извините, средства массовой информации. Должны быть газеты, должно быть местное радио, которое люди слушают. Должно быть местное телевидение, которое люди время от времени смотрят. Должна быть нормальная наглядная агитация на улицах, к которой кандидат должен иметь доступ, чтобы люди умели отличить Парнаса от Парзаса. И чтобы люди понимали, что никакого против всех не существует.
Сереж, давайте мы Константину сейчас дадим слово.
Еще кандидатов хороших.
Я просто Константина Калачева читаю, и он обещал после выборов, так я правильно вас понял, да, рассказать, как на самом деле нужно было победить либералов.
Пархоменко уже показал, в принципе, непонимание разницы между протестом политическим и протестом социальным. Вот эсеры оседлали социальную повестку и получают на социальном протесте свои проценты. На социальном протесте.
То есть, если вы проведете
исследование в любом регионе,
20-25-30%
населения скажут, что готовы принимать участие в акциях протеста.
Там ходили газеты огромными тиражами.
Да, и эсерам, кстати, тоже препятствуют. Все дело в том, что нужно все-таки уметь вписаться в народную повестку. А для этого нужно приглашать специалистов, профессионалов. Начинать с социсследований нормальных, не самопальных социсследований. Писать стратегии нормальные. Искать те инструменты, те каналы коммуникации, которые тебе доступны, и говорить с людьми на понятном им языке. То есть, на самом деле, 1, 2, 3 месседжа или по-русски послания, обращения, идеи компании должны быть абсолютно понятны и разжеваны.
Вот, а что, идея борьбы с коррупцией, она плоха была?
Но она не...
Вас обворовывают.
Плохо, если вы посмотрите иерархию проблем, которые волнуют население, коррупция далеко не на первом месте. Тема платежей за капитальный ремонт оказалась более эффективным инструментом. Тема коммуналки для эсеров оказалась более эффективным инструментом. То есть, условно говоря, социальная повестка есть, социальный протест есть. Вопрос, как его капитализировать, как его канализировать в свою сторону. И самое главное вообще, у нас все-таки голосуют не за партийный бренд, у нас голосуют за людей. Вот то, что сказал коллега Конев, начинать с кандидатов.
Кандидатов. А чем вам не нравятся кандидаты?
Они не мне не нравятся, они избирателям не нравятся. Вот там есть местные оппозиционеры, которые вот только что говорили, не добрал, там считанные проценты. Тоже оппозиционер местный, да, но там считанные...
То есть надо было на местных ставить?
Не добрал. Это дискуссия, которая в Калуге велась между Сергеем Фадеевым и калужанином, и прежними московскими товарищами.
Но все равно вообще, не зарегистрировали.
Вообще, на самом деле, конечно, начинается все со списка. Правильное формирование списка – это уже половина успеха.
Угу. То есть учиться надо.
Ну, знаете, я бы сказал так, что вот в рамках тех возможностей временных, которые были даны, была сделана фантастическая работа, работа очень креативная. Вот мы по году только страдаем, результат хороший, но, конечно, регион – это не только Кострома, и 3 недели мало. А почему 3 недели мало? И вот этот, главный первый вопрос – почему?
Но еще и начальника штаба арестовали, не забудем, Андрея Пивоварова.
Почему мало 3 недели? Значит, дело в том, что проблемы, связанные с эффектом чернухи, и как раз все-таки упираются в список. Я там нормально отношусь к Илье Яшину, как человеку талантливому политически, умеющему хорошо выступать, прошедшему большую публичную школу, но надо понимать специфику региональных выборов. Да, можно объехать всю область за 3 недели, но увидеть тебя один раз – это мало. Одна встреча голосов еще, к сожалению, глубокому не дает. Как в условиях, когда других кандидатов знают там всю жизнь, и репутация у них складывается годами. Вот когда тебя знают всю жизнь, то выпускать тебя, против тебя чернуху под выборы, как правило, это тебе только помогает, потому что когда Ройзман живет в Екатеринбурге, его начинают мочить под выборы какими-то безумными вещами, это отскакивает, потому что говорит, да я же знаю Ройзмана, что не чушь несут. Когда приезжает неизвестный человек, которого не знали в регионе до кампании, дай бог, что запомнили фамилию, потом выходит чернуха против него, вот чернуха против неизвестного человека воспринимается абсолютно иначе.
То есть к Немцову не прилипало, а к Яшину...
Да, к Немцову поэтому не прилипало, что его знали очень хорошо, он фигура федеральной известности, к сожалению, допустим, понятно, что уровень известности Яшина в Костроме, мягко говоря, совсем другой. Был Андрейченко, неплохой кандидат, с историей успеха. И, кстати, вот, насколько я знаю, Илья, когда ездил, тоже постоянно апеллировал именно
Александр, а вот у нас на телефоне из Новосибирска Иван Стариков, который сибиряк, который из Новосибирска, который возглавил список Яблока и с треском, Иван, извини, проиграл. Иван, что случилось-то?
Добрый вечер, дорогие друзья. Миш, привет, коллеги. Я коротко начну с того, что да, проиграл, но, как говорил Черчилль, пусть на самом деле успех – последовательное движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. Поэтому энтузиазма не потерял. Общее наблюдение следующее. Сейчас буду говорить рублено, но вы меня поймете. Соглашусь сразу, что политические гастроли не проходят. Здесь я с предыдущим коллегой абсолютно согласен. Если хотим прилично выступить в Государственную Думу на выборах через год, надо отказаться от вот этих разовых массовых кампаний 1,5-2 месячных. Надо начинать работать уже завтра. Это первое. Второе. Для меня абсолютно очевидно, что идти необходимо от одной партии. Я ведь почему от «Яблока» пошел? У меня год назад пытался в губернаторы выдвинуться, собрал 370 подписей муниципальных депутатов, каждая была нотариально заверена, и меня не пустили. Это у меня не было иллюзий. Поэтому, если опция сохранится, я не агитирую сейчас за «Яблоко» или за какую-то другую, но пока, к сожалению, если не изменится законодательство, без сбора подписей пойдет только партия «Яблоко». И, наконец, последнее, что для меня тех выборов стало абсолютно очевидно. Власть воспроизвела себя снова. Вот я не знаю за всю страну, но, в принципе, там из 21 губернатора 20 переизбрались. Вот в Новосибирске, поймите, примерно тот же самый расклад, что и 10 лет назад. И по процентам, единственное, «Яблоко» прибавило, тут уж, извините, от низкой базы буду считать. Вот. И, соответственно, в персонале остались те же самые. И вот это самое печальное, потому что эпоха стабильности закончилась. Но она закончилась, очевидно. А люди, которые остались сегодня в законодательной власти, те же самые. И вот когда я вижу, что обвалился доходы бюджетов за первое полугодие на 11%, за второе будет примерно процентов 13, минус 25%. И тот же самый депутатский корпус, который работал в совершенно других условиях, он в принципе не сможет предложить некоторые вещи, которые абсолютно очевидны.
Иван, вот так получается, что экономическая ситуация ухудшается, а люди продолжают голосовать за Единую Россию. Миша, но правда, Миша, не 86%, а 30-60% получается так в разброс.
Миш, вот послушай, вот это для меня. Я на самом деле честно пропахал, провел сотни встреч. Два человека, 250. Я выкладывался до последнего, подкачал мускулы публично. Я считаю себя лучшим полемистом сегодня. И не только в Новосибирске. Равных рвал, что называется, оппонентов. Но вопрос на самом деле в чем? Для меня это загадка. Причинно-следственная связь разрушена в головах у людей. Вот они на встречах соглашаются со мной, что да, партия власти несет за всю ответственность. А потом идут и за нее голосуют, как сомнабулы, понимаешь, как зомбированные. Это для меня неразрешимая загадка, поверь мне.
Вот Сергею Пархоменко тогда все-таки про эту неразрешимую загадку. Ну, действительно, экономика вниз.
Я повторил то же самое, что сказал я, чуть другими словами. Ну, вот я это наблюдал вблизи, вот ровно вот это.
Так значит, против телевизора нет приема.
Люди не понимают, что выборы – это как раз и есть та самая возможность, когда можно сделать это. Вот
есть,
это, о чем они
сказали. Психологию
сейчас, понимаю. Сергей, так получается, да, что да, для провинции невозможно справиться с телевизором в провинции.
Ну, в значительной мере, да.
Ну, Левченко же справился.
Справиться сложно, потому что доехать до этих деревень физически, доехать колесами и дойти ногами, чрезвычайно сложно. А в ряде случаев, ну, если мы говорим о множественном контакте, тут совершенно правы те, кто говорят, что одного раза не хватит. А телевидение доходит до них каждый день, по много раз в день. Причем доходит разными способами. Вопрос же не только в информационных программах. Если под этим углом зрения посмотреть сериалы, которые бесконечно крутятся там по первому, второму каналу НТВ, они же бьют туда же, в это же самое место. Так что, да, телевидение очень мощный, эффективный фактор. Причем, чем люди живут дальше, чем люди живут беднее, и чем труднее до них дойти, тем больше.
Александр вот начал спорить, но не успел.
Ну, на самом деле, зачем я начал спорить? Я бы сказал только то, что, понимаете, вот если говорить про Кострому, конечно, Нерехта не показатель, да, потому что Нерехта, это, во-первых, это округ рядышком с Костромой, это округ, где шел Трепова, Трепова была своя мощная сеть контроля, поэтому там, конечно, все было совсем иначе. Если мы посмотрим историю Костромской области электоральную, там главная зона фальсификаций, это Галич, это вот, значит, Северово, вот это вот лесные районы, там ближе к Вологодской области, ближе к Кировской, вот там все совсем было плохо, и там, конечно, покрытия полного не было. И там никакие встречи не помогут, потому что вы приехали, да, начальник остался, да, в этой деревне. Значит, там главная проблема остается. И что касается ящика, вы знаете, когда за вами есть репутация, когда вы регулярно выпускаете там свою газету, встречаетесь с людьми, ящик не помогает. У нас есть масса примеров, что у Ройзмана был ящик, что у Левченко в Иркутске был ящик, не было у них никаких ящиков. Поэтому это вопрос просто-напросто специфики территорий. Вот, просто есть вещи, которые нужно начинать.
Кстати, в общем, можно? Демократов и либералов слишком мало, чтобы создать слой авторитетных людей, авторитетных в регионах, живущих там и так далее.
Нет, я с этим не соглашусь. На мой взгляд, в целом, Партнерс провел блестящую кампанию, но на ошибках учатся, не все бывает сразу. Да? То есть, я думаю, что есть...
Яшин с Навальным нас успокаивает.
Есть прекрасный задел для работы на будущее, есть прекрасный задел для того, чтобы вот эти креативные технологии, способности мобилизовать интеллигенцию, мобилизовать молодежь, дополнять еще качественные работы по поиску кандидата в учет региональной специфики.
Кстати, Константин, возьмем историю с Левченко. Да, в пятницу легли три сайта, которые поддерживали Левченко, просто легли. Что получил в результате Рощенко? Абсолютно прямо противоположное тому, что хотел. То есть, условно говоря, аудитория этих сайтов, конечно, разозлилась и пошли голосовать за Левченко. То есть, на самом деле, мы говорим про ящик, а здесь у этих сайтов была не бог весть какая аудитория. Но запрет их актуализировал. Теперь у них аудитория наверняка возрастет. И я думаю, что проблема на самом деле в том, что дорога осилит идущий. Можно до бесконечности говорить о том, как все плохо, безнадега.ру, да, но с моей точки зрения надо просто понимать избирателей, во-первых, а во-вторых, совершенно верно, нужно жить в регионе и иметь репутацию, как Шлосберг, например, или многие другие. То есть все успехи Яблок, например, связаны с теми людьми, которые давно и плотно окучивают тот или иной город, тот или иной регион. А гастролерство, вот это оно не прокатит.
Ну, у нас на самом деле в Костроме то, что появился Андрейченко, появились другие кандидаты. По большому счету, сегодня при демократической оппозиции стоит задача во многих регионах заново с нуля находить демократический актив, потому что местный актив, он дискредитирован, он утрачен фактически, сеть разрушена региональная, и компания Костромская, вот, и то, что было перед этим в Магадане, в Новосибирске, интересно именно тем, что пришли новые люди. Это качественное изменение самого местного демократического актива. Тот же Бойко, например, который был в Новосибирске, который работал на этих выборах в Костроме, вот это новое поколение. Это качественная работа, она еще даст свои плоды. Вы знаете, хочу напомнить, не с нашей страны, 2004 год. Провальная кампания Говарда Дина в США, который даже не стал кандидатом. Он не смог победить Джона Керри в борьбе за демократическую номинацию. Но кампания Говарда Дина, она стала революционной с точки зрения технологий, потому что это была первая кампания, где он проводил ее там через тот же интернет.
Александр, сейчас вспомните Линкольна, который все проигрывал, а потом стал президентом.
Я могу и Асселина Аденде вспомнить и так далее.
Оба случая кончились не очень хорошо.
На мой взгляд, то, что происходит фактически создание демократической оппозиции в России заново. Давайте называть вещи своими именами. Потому что, по сути дела, еще год-два года назад мы ее просто физически не имели. Она просто приказала долго жить.
Давайте Сергея тогда Пархоменко подключим. Сергей, вот Иван Стариков сказал, что надо вообще снова с базы одной партии стартовать. А Александр говорит, что идет создание демократической оппозиции заново. Все-таки что же происходит-то? Заново или надо на одну партию?
Я согласен скорее со второй точки зрения. Правда, я вижу в словах тех, кто ее здесь высказывал, совершенно очевидное внутреннее противоречие. С одной стороны, значит, надо заново, а с другой стороны, нужно отменить гастролерство и опираться только на тех, кто тысячу лет окучивает. Ребят, выберите что-нибудь одно, или туда, или сюда, или тысячу лет, или заново. Значит, вот перед глазами у меня был пример этого самого Трепова, которого здесь обсуждали. Это самый богатый человек в этом районе, владелец сети супермаркетов там на месте. Да, его знают хорошо. Значит, у него колоссальное количество скелетов в шкафу. К нему имеется колоссальное количество разных претензий. Что в супермаркетах у него слишком дорого, что колбаса у него не свежая, что там из этого правда, что из этого неправда. Скорее всего, все неправда. Но просто ровно столько, сколько у него достоинств от того, что он местный, ровно столько у него и недостатков от того, что он местный. История про то, что он организовал какой-то невообразимый контроль и необыкновенное покрытие, но я это наблюдал двое суток своими глазами. Нет, не организовал. Навальный с Яшиным организовали это лучше, чем Трепов, который там тысячу лет. Вот и все. Значит, преувеличивать тоже ничего не нужно. И с одной стороны мы будем говорить, что нужно опираться на местные кадры, а с другой стороны люди будут нам отвечать, что невозможно видеть одни и те же рожи. И то правда, и все правда.
А что изменилось бы, Сереж, а что изменилось бы, если бы Парнас, предположим, ну вот действительно, не пошел бы в глубинку, в сельскую, сосредоточился бы на нескольких городах и вытянул бы эти 5%, предположим. Вот вытянул бы 5,1, и что, мы бы сидели сейчас и говорили, какие ребята молодцы, провели депутата. Вот Яблоко провело депутата там же, и что, что-то изменилось от этого?
Да нет, ну, собственно, так в значительной мере это и было сделано. Понятно было, что основные шансы у Парнаса в так называемых больших городах. В большом городе Костроме, разумеется, ну и там относительно большим городом была признана эта самая Шарья. Вот. Но совершенно правильно было сделано и то, что нельзя оставить без внимания все, что вокруг, потому что совершенно очевидно, что это же игра в шахматы. Сосредоточься здесь, оголишь фланг там. Значит, через сельские уйки, если бы они не были бы так закрыты, и через сельские тики произошли бы массовые всякие вбросы, переписывание протоколов и так далее. Здесь на это тоже ушли силы. Нужно уметь делать и то, и другое.
В общем, помогли для коммунистам того, чтобы... и справедливой России немножко получилось.
Никто никому. Помогли прежде всего себе, потому что без этого этапа формирование нормальной практики работы на выборах невозможно. Этот этап нужно пройти. Его нужно пройти самим. Его нельзя доверить так называемым союзникам. А вот давайте, вот у нас тут яблоко ходит 1000 лет. Ну вот пусть оно продолжает ходить. Они в курсе, у них, правда, успехов никаких нет, но зато они здесь 1000 лет ходят. Давайте пусть они будут продолжать ходить, а мы у них Христом Богом попросим, чтобы они, может быть, кого-нибудь из нас туда к себе в свои хрустающие чертоги впустили. Так это тоже не работает. Нужно пройти это своими ногами. Нужно попробовать это своими руками и посмотреть на это своими глазами. Что, собственно, и произошло в течение последних 3 суток. Важнейший вывод, тот, который тоже звучал в этом разговоре, и здесь я абсолютно согласен с Иваном Стариковым, это то, что невозможно рассчитывать на формирование избирательной кампании, избирательной команды ад-хок в последнюю секунду. Вот у нас осталось тут, вот мы идем на выборы в этом регионе, значит, мы начинаем собирать и нанимать каких-то странных людей. Ну, все знают, как произошла катастрофа в Калуге, где в результате кампания по сбору подписей была отдана какой-то крайне сомнительной кампании, которую нашел и предоставил Милов. Вот ни в коем случае этого нельзя делать. Нужно иметь свою постоянно медленно создаваемую и поддерживаемую постоянно действующую структуру. Вот, собственно, зачатки этого можно было видеть, самое-самое начало этого можно было видеть в Костроме, где приехали люди из Ярославля, приехали люди из Новосибирска, приехали люди из Екатеринбурга, приехали люди из Петербурга, приехали люди из Москвы. Никто совершенно не собирался нанимать местных бомжей для затыкания разных дыр, а стали тщательно собирать людей, которые уже что-то в этом понимают и которые представляют из себя зародыш некоторой структуры. Эту работу нужно продолжать, этих людей надо поддерживать.
Можно, вот было я, Сергей,
вчера 500 с лишним, вот было вчера 500 с лишним наблюдателей, которые там работало. Хорошо бы, чтобы 200 человек из них в какой-то форме сохранили контакт.
Ну, на Госдуму, да, действительно, пошли на наблюдателями. Я только должен все-таки не слегка защитить Яблоко, тем более оно меня сегодня в Фейсбуке в лице там пресс-секретаря критиковало. Ну, вот они пишут, что у них есть победы там по 5,5% в Гордумы Томска и Владимира, 6,5% Костромы, депутат в Калуге по одномандатному округу, депутат в Костромской областной думе тоже по округу. Так что, в общем, кое-чего они добились. Так что нельзя сказать, что с ними совсем все плохо.
Значит, ну, они чего-то добились, а могли добиться гораздо больше, если бы не абсолютно провальная кампания. Ну, вот не хочу Ивана Валентиновича обижать, но то,
да
что...
Обижайте.
Но то, что было сделано в Новосибирске, это чудовищная кампания. Я смотрел эти ролики, которые выкладывалось Яблоко, это кошмар.
Иван Валентинович в своем районе, кажется, агитировал.
Это чудовищно, непрофессионально. Это, и причем, чудовищно абсолютно все. И тексты, и ролики.
Согласен.
Просто, знаете, ну, это такое ощущение, что если бы набрали бы студентов, как каких-нибудь, они бы сделали это лучше. То есть это похоже либо на самослив, либо не понимаю на что. Поэтому, на мой взгляд, как яблоко подавило просто компании, вот за единственное такое ощущение, что не дай бог победим. Вот, мы, вот это одно ощущение. То есть, ну где-то люди работали на местах, но где-то не работали.
Ну так может все-таки на их базе, то у них же там бренд там есть.
Значит, на мой взгляд, яблоко боялось выступить слишком хорошо, чтобы его раньше федеральных выборов не превратили в следующую мишень борьбы. Вот я бы одну ремарку скажу насчет того, что говорил Сергей Пархоменко. Давай не нужно ставить ложные дилеммы. Здесь речь не шла о том, что там обязательно приезжие всегда плохо. Знаете, не все йогурты одинаково полезны. И не все приезжие кандидаты одинаковы. Значит, работающая сеть должна быть, конечно, местная. Что касается возможности того, что можно привести в какой-то регион, во-первых, вы на все субъекты масовских кандидатов физически никогда не напасетесь. Должны быть местные. И работа должна вестись не только на выборы, а между компаниями. Это могут только местные вести кандидаты, люди. И кандидаты в том числе. А что касается федералов, нельзя привести из Москвы неизвестного человека и говорить, что вот он москвич, проголосуйте. Как правило, это не работает.
Зато власть может, например, дать команду полиции хоть в Костроме, хоть по всей стране начать репрессии против той или иной партии. Вот это она может.
Это она может. Значит, ну понимаете, может приехать москвич, когда у него есть федеральная известность. Федеральная известность, она и в регионе тоже присутствует. Вот она была у Немцова, допустим, там и так далее. Но вот у Яшина ее как бы не было. Поэтому количество людей с федеральной известностью, оно ограничено физически. Его не может быть слишком много. Поэтому это тоже надо понимать. И всегда каждый регион нужно... И это есть некий уникальный случай. Его нужно понимать, анализировать, смотреть, тестировать.
Впереди это Госдума, где, в общем, будут партийные списки не только региональные, но и как бы центральные.
Будет 38 одновременно выборов в Заксобрание параллельно. Ну, скажем так, я думаю, что на сборы полетов будут достаточно подробные. Я с удовольствием поучаствую там, в разборах коллег Парнаса, потому что я думаю, что там есть вещи, которые можно в будущем подправить. Так что, ну, все нормально. То есть,
ну и яблоку помогите. Константин, в итог, да, посмотреть на Госдуму сейчас, на выборы. Как это все скажется?
Я абсолютно уверен, что отталкиваться нужно не от партийных брендов, а от личности. Соответственно, возникает вопрос по формированию списка. Причем списка не только общефедерального, да, по нахождению людей в регионах, которые пользуются уже популярностью и доверием. Это не обязательно политические фигуры. Не обязательно. Вот о чем речь. То есть, условно говоря, там 5 лет окучивать, 10 лет окучивать политику не нужно. Нужно просто иметь репутацию.
Вы хотите сказать, как «Единая Россия», которая то артистов, то директоров, то еще кого-то записывает себе?
В любом случае, это либо представители социально одобряемых профессий, либо люди известные с личной репутацией. То есть ничего другого тут не изобретешь.
И с моей точки зрения, они бюджетники, они боятся репрессий.
Они разные.
Да. И, кстати, вот
Андрей Калуге, нашли в Костроме.
Да, в Калуге, в общем, были местные люди, которые хотели бы там представлять Парнас, но их отшили, как Фадеева и прочих. То есть, условно говоря, знаете, можно было сделать там ставку на местных и без людей Милова обойтись. Но, во-первых, нужны люди. Во-вторых, нужна какая-то содержательная повестка, которая будет понятна. Вот мне до сих пор непонятно, никто не смог объяснить, собственно говоря, в чем была уникальность предложения Парнас для Костромы, в чем полезность была Парнас для Костромы. Хотя, на самом деле, найти нужные слова, найти нужные темы,
они предлагали
нужные
повторить
идеи,
опыт Немцова, бороться с коррупцией и было больше денег сэкономить и дать народу на региональном уровне. Я все помню.
То есть, условно говоря, может быть, эта тема прокатила во времена Слюняева, может быть, но сейчас это не прокатило. То есть на самом деле нужно отталкиваться все-таки от местной региональной повестки и пытаться все-таки с людьми говорить на одном языке. И вот московский снобизм здесь совершенно неуместен.
Вот сидит снобизм. Московский политтехнолог и упрекает в московском...
Я родился на Находке, во-вторых, я много поездил. Я когда жил в Ижевске, я прожил года два, наверное.
Мы тут все деревенские. Я понимаю, сейчас похвастаемся своим происхождением. Давайте к Ивану еще, у него немножко есть. Утешим его пострадавшего. Как с Госдумой, Иван Валентинович?
Ну, я думаю, что с Госдумой будет лучше значимость компании. Я в два слова скажу относительно роликов. Значит, я в публичных дебатах был круче Навального. Я видел, в Костроме Лешу выступал. Сброшу свои, посмотрите те дебаты, которые были. То, что касается роликов, согласен. Но тут ведь вопрос какой. Это опять, когда, в общем, из центрального аппарата приходит и говорит, будет вот так и все, наши деньги. Значит, мы считаем, жираф большой, мы виднее. Это вот первое. Второе, еще раз повторюсь, Миша, вот поймите меня правильно, друзья, если мы не не разрешат создание придворных блоков и объединений.
Не разрешат, не волнуйтесь.
Да. На выборы нужно идти от одной партии. Партийный бренд глубоко вторичная штука. Главное, с чего ждут наши усталые избиратели, вы договорились или нет, в конце концов, вы перестали собачиться. Идете с единой повесткой.
Ну, я пока ни с кем не договориться никогда.
Ну, тогда, значит, надо умывать руки и сидеть, ждать.
Ну, спасибо. Мы подвели итоги. Иван Стариков, Сергей Пархоменко, Александр Кынев и Константин Калачев были в эфире «Радио Свобода». Собачиться, действительно, надо перестать. Это точно. Спасибо.